С нашей поддержкой Украина может и должна остановить Путина.
Чем НАТО отвечает на ультиматум Путина? Кто из альянса еще верит в переговоры с ним?
Чтобы переломить ситуацию на фронте, нужно несколько часов.
Чем западные страны остановят Путина и есть ли у них сейчас более важные проблемы?
Созданный 75 лет назад альянс называет себя оборонительным, а идет к Третьей мировой войне.
И к миру ли Кремль готовит граждан России через телевизор?
Автократы хотят перевернуть мировой порядок, который существует уже 80 лет. Такой фразой президент США Джо Байден открывал саммит НАТО в Вашингтоне. Этой же фразой я хочу открыть и нашу программу «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Как НАТО ответит на угрозы от авторитарных лидеров? Вот, пожалуй, сквозная тема всех трех дней саммита Альянса, который сейчас проходит в Вашингтоне. Кого НАТО в данный момент видит в роли главной угрозы, Байден обозначил во вступительном слове. Этот авторитарный лидер не остановится на Украине, поэтому Украина может и должна его остановить. Это почти цитата Джозефа Байдена. Также этот персонаж, о котором говорил Байден, последние несколько недель рассказывает, что Украина должна ему отдать за мирное небо над головой. Чем на его ультиматум ответили союзники Украины, смотрите в нашем сюжете.
Лидеры стран-членов НАТО собрались 9 июля в Вашингтоне, где стартовал трехдневный саммит Североатлантического альянса. На встрече обсудят укрепление обороны союзников и дальнейшую поддержку Украины. Президент США Джо Байден, выступая на открытии саммита, объявил о поставках Украине дополнительных систем ПВО.
Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине оборудование для 5 дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны. А в ближайшие месяцы Соединенные Штаты и наши партнеры намерены предоставить Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО.
Киев получит 4 системы «Патриот» от США, Германии и Румынии. Компоненты для этих систем от Нидерландов и других партнеров, а также одну систему SAMP-T, которую передаст Италия. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил союзников за поставки систем ПВО, которые, по его словам, помогут защитить украинцев от российских воздушных ударов. Перед началом саммита украинский лидер подчеркнул, Киев добивается большего количества самолетов F-16.
Бьемся за дополнительные гарантии безопасности для Украины. Это оружие, финансы, политическая поддержка. Бьемся за необходимое решительное действие Америки и Европы, укрепление наших воинов.
Военный эксперт Михаил Самусь считает, что для господства в воздухе Украине нужно гораздо больше F-16, чем пока готовы передать союзники.
Переломить ситуацию на фронте нужно несколько F-16. Для того, чтобы изменить ситуацию в войне, нужно, конечно же, то количество, которое назвал президент Зеленский. Это 128, но можно говорить о 150 штук и так далее.
Как ожидается, лидеры стран НАТО объявят на встрече о планах европейских членов организации увеличить расходы на закупку оружия и боеприпасов, а также примут решение по новому пакету помощи Украине в размере 43 миллиардов долларов.
Запись аварийного видео.
Нынешний юбилейный саммит Североатлантического альянса проходит на фоне интенсивных российских бомбардировок Украины. Зеленский заявил, что Украина на саммите подпишет новое соглашение о безопасности.
Также подготовлено и новое соглашение безопасности для Украины. Сильное соглашение, которое действительно поддержит всю нашу архитектуру сделок безопасности. И неизменно будем укреплять. Это то, что будет гарантировать нашу безопасность до вступления Украины в НАТО.
Еще на саммите обсудят новые структуры альянса, которые будут координировать поставки вооружений Украине и обучение ее военных.
Украинские солдаты высоко мотивированы, и они должны быть мотивированы. В конце концов, если вы хотите освоить базовые навыки управления основным боевым танком, инструкция по эксплуатации занимает добрых 700 страниц.
С весны 2022 года украинских солдат обучают на американских военных объектах в Германии. Немецкие и нидерландские военнослужащие учат украинских артиллеристов и танкистов. Инструкторы НАТО обучают экипажи «Патриотов» и других систем ПВО. Франция и Нидерланды тренируют украинских пилотов на истребителях F-16 и «Мираж-2000». За два года войны страны НАТО оказали Киеву финансовую и военную помощь на сумму более 98 миллиардов долларов. Такое число месяц назад называл министр обороны США Ллойд Остин на встрече с коллегами по НАТО в Брюсселе. В мае 2024 года США выделили Украине новую партию оружия на сумму 275 миллионов долларов. Киеву передали противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «АТ-4», шлемы и бронежилеты, противотанковые мины, боеприпасы для «Хаймарс» и артиллерийские снаряды калибра 150.
Ну, это война России и Украины все равно в центре внимания западных стран. Чуть позже мы послушаем, какие еще проблемы сегодня обсуждали на саммите. Но перед тем, как продолжить, я хочу спросить вас, уважаемые зрители. Вот вы видите в чате нашей трансляции опрос мы запустили. Должна ли НАТО, организация Североатлантического договора, помогать Украине? И три варианта мы вам предлагаем. Да, должна больше помогать, либо нужно оставить все как есть, либо нет, не должна никак помогать. Голосуйте в чате. Нам очень интересно ваше мнение, потому что большинство из вас смотрит нас из России, и к концу программы мы посмотрим, как вы оцениваете работу Альянса. Как вы уже догадались, с нами в студии политолог Дмитрий Борисович Орешкин, как вы увидели уже на своих экранах. Дмитрий Борисович, вот я хочу начать с цитаты, которая вчера звучала на саммите, который Йенс Столтенберг открывал его. Он говорил: мы должны говорить с противниками, чтобы мир стал безопаснее. И после него как раз Байден говорил, что сейчас авторитарные лидеры – это главная угроза. Вот что в этой дипломатии пошло не туда, как вы думаете, и сделала ли НАТО работу над ошибками?
Ну, я думаю, что НАТО шло туда, но слишком медленно. Так это я бы сформулировал. Ну, прозвучали такие цифры, что в начале конфликта, в начале войны, только 9 стран НАТО выполняли норматив. Там 2% от ВВП каждая страна НАТО должна тратить на оборону. Не на НАТО, а на свою собственную оборону. Сейчас 23 страны стали выполнять этот норматив, но до сих пор не все. То есть, на самом деле, денег должно быть больше. НАТО, вообще говоря, действительно оборонительный союз. И долго и упорно, до начала украинского конфликта, они занимались сугубо такими бытовыми проблемами. Одна из важнейших тем, например, была согласование меню для солдат НАТО в разных странах, потому что разные предпочтения, скажем так, у разных солдат. И вот они эти проблемы решали, условно говоря. Сейчас, конечно, на повестке дня проблемы боевые. Но НАТО и страны НАТО, прежде всего Германия, очень долго и упорно не хотели втягиваться в этот конфликт. Даже косвенно. Вы помните, что помощь Германии началась с 5000 касок, которые они пожертвовали.
Ну да, мы помним, что очень долго как-то пытались хоть какую-то помощь получить, и танки. И вот как раз, насколько мне известно, об этом и говорили, в том числе и на сегодняшнем саммите. Вот мне коллеги сообщают, что к нам подключается на связь наш корреспондент, который сейчас в Вашингтоне находится. И вот интересно у нее узнать, как реагировали лидеры стран НАТО на ультиматумы Путина, какие вообще темы сегодня в центре внимания на второй день, и есть ли еще какие-то вопросы, которые, может быть, отвлекают участников саммита от войны в Европе. Об этом нам сейчас расскажет корреспондент настоящего времени в Вашингтоне Заряна Степаненко. Заряна, приветствую вас.
Здравствуйте, Артем. НАТО как организация в этом году отмечает юбилей. Ей 75 лет, поэтому саммит начинался с торжественной церемонии. Оркестр, почетный караул США, выверенные речи руководства Альянса о том, что иметь друзей, то есть союзников, это хорошо, и логика это оправдывает себя с 1949 года. Холодная война только начиналась, когда на свет появилась, по сути, НАТО, а теперь его главная угроза правопреемница СССР, Россия и ее война в Украине, где сейчас, как говорил генсекретарь Столтенберг, решается решается судьба мира. И, естественно, это ключевой вопрос на повестке саммита. Союзники берут на себя новые двусторонние обязательства по военной помощи Украине и таки подтверждают необратимость ее пути в НАТО в итоговом коммюнике. Хоть де-факто, я должна это отметить, это ни к чему их не обязывает. Документ, над которым работали во время непосредственно саммита, станет публичным сегодня вечером. Это будет глубокая ночь на европейском континенте. Но в нашем распоряжении уже есть его проект. Я коротко расскажу, что там об Украине и России. Союзники полностью поддерживают право Украины определять собственное будущее, независимо от внешнего вмешательства. Также подтверждают, что оно в НАТО, что Украина становится все более совместимой и интегрированной с альянсом, и прогресс в реформах приветствуют, и также обещают дальнейшую поддержку на необратимом пути Украины к членству в НАТО. Подтверждают и формулировки Вильнюсской декларации о приглашении, смогут его предоставить Украине, когда согласятся страны альянса и будут выполнены условия упоминания о временных рамках, соответственно. Нету. По поводу России. Союзники решительно осуждают атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, включая детскую больницу в канун саммита, и в очередной раз настаивают, что Россия должна немедленно и безусловно отвести войска из Украины, отмечая, что никогда не признают аннексии ею украинских территорий, включая Крым. Также указывают, что Россия расширяет свои военные возможности и устраивает провокации против союзников по НАТО и обозначает готовность противостоять этому. В то же время сказано, что каналы коммуникации с Москвой предпочитают держать открытыми, чтобы смягчать риски. Потенциально отвлекает внимание от основной темы, будучи так или иначе с ней связанной, все равно президентская гонка в Соединенных Штатах, которая, как вы знаете, сейчас в самом разгаре, и после дебатов возможных соперников многие, даже однопартийцы Джо Байдена, засомневались в его возможности победить. Союзники также внимательно наблюдают за хозяином саммита, и у него ряд двусторонних встреч, официальных приемов, все это происходит сейчас. И справляется ли Джо Байден, как вообще его состояние? Этот вопрос журналисты регулярно задают лидерам. Ну, я, например, только что вернулась с брифинга премьера Нидерландов, для которого в этом статусе саммит в Вашингтоне первый, и он тактично не стал комментировать состояние Байдена, но то, что возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом многие опасаются и кулуарно говорят здесь об этом, факт. Все из-за его скептицизма в отношении НАТО и полного непонимания, чего же ожидать от политика, неоднократно критикующего Европу за недостаток инвестиции в собственную оборону. Артем.
Спасибо большое, Заряна. Это была наш корреспондент Заряна Степаненко, прямиком из Вашингтона. Спасибо ей большое за обновление последней новости с саммита. И вот как раз, как Заряна упомянула, есть вопрос, который мучает многих и тех, кто на саммите, и тех, кто обозревает саммит. Вот как, например, Кремль много комментариев давал по поводу здоровья Байдена, и что, возможно, придет Трамп и ослабит как-то НАТО. И чтобы отсечь наших зрителей от спекуляций на эту тему, мы спросили американистку Александру Филипенко, есть ли в Америке какие-то механизмы, чтобы не допустить подобные решения при сценарии смены руководства в Америке. Вот что она нам ответила.
Сейчас на саммите НАТО в Вашингтоне о Трампе действительно не говорят напрямую, но он отбрасывает достаточно серьезную тень на все, что происходит. И политики постоянно обсуждают, сможет ли Трамп официально вывести США из Североатлантического альянса. Сейчас ему это будет сделать значительно сложнее, чем в прошлый свой срок, поскольку в 2023 году Сенат принял поправку к закону об ассигнованиях на национальную оборону, согласно которой для того, чтобы США вышли из НАТО, требуется 2/3 голосов сенаторов. И что важно отметить, эту поправку представляли два сенатора, сенатор-демократ Тим Кейн и сенатор-республиканец Марко Рубио. А Марко Рубио считается правым консервативным сенатором, которого Дональд Трамп рассматривал в качестве кандидата в вице-президенты.
То есть есть все-таки какие-то противовесы даже для подобных сценариев, но так или иначе, кроме военной помощи, о которой мы уже смотрели в нашей программе, в НАТО есть и дипломатический фактор, о нем сам их секретарь говорил на открытии, вот Дмитрий Борисович, как вы думаете, вот чем НАТО, кроме оружия, может еще помочь Украине?
Ну, прежде всего, демонстрация общей поддержки, это очень важно, потому что Путин надеялся, что Запад испугается, отступится и предложит, как это было 24 февраля 2022 года, Зеленскому безопасную эвакуацию. Как мы знаем, Зеленский отказался, сказал, что я нуждаюсь в вооружениях, а не в эвакуации. Так вот, за эти 2,5 года, очень дорого оплаченных Украиной, НАТО действительно консолидировалось. Вот это надо отдавать себе в этом отчет. Да, там есть, например, Трамп, но это исключение из правил. И, насколько мы с вами можем судить, с ним на этом саммите как-то никто на высоком уровне пока даже не стал говорить. Об этом иногда надо смотреть за тем, что не происходит. Вот не произошло встречи Трампа с какими-то ключевыми фигурами. А второе, ну, это, конечно, обобщенная политика в помощь в смысле финансовой поддержки, это дипломатический фактор, и давление на Россию со стороны Штатов, со стороны членов НАТО. Третье, это дипломатический вариант просчета независимости европейской части НАТО от американской части. Если вдруг что-то случится, и Трамп приходит к власти и начинает выводить Америку, что, на мой взгляд, чрезвычайно маловероятно, вывести Америку из структур НАТО, это просто технологически будет практически невозможно сделать, но можно будет снизить долю поддержки, которую Соединенные Штаты оказывают. Так вот, чтобы это предупредить, НАТО заранее готовится к альтернативным вариантам, европейский фланг НАТО готовится. У него для этого есть основания. Появились, например, две новые страны, Финляндия и Швеция, которые активно и старательно, демонстративно, как положено неофитам, выполняют все эти самые нормативы, в том числе касательно 2% с лишним. Это довольно развитые в экономическом плане страны, они вносят серьезный финансовый вклад. Ну и в виде вооружения тоже. Так что дипломатический статус и НАТО, и Запада в целом, на мой взгляд, растет. Более того, мы видим, что НАТО формирует повестку дня. И в этом смысле Путин впервые для себя ощущает свою политику как политику реакции на то, что происходит. Раньше он задавал темы, да, он оттяпал Крым.
Ну, как, например, вот его заявление с его якобы мирными предложениями перед саммитом мира.
Конечно, он реагирует на то, что саммит мира в Швейцарии, значит, выступает со своей инициативой, которую, в общем-то, всерьез никто не воспринял. Но важно, что он таким образом заявил переговорную позицию. Ясно, что она заведомо завышенная, но он ее заявил. Не случайно образовался вояж Орбана. Ведь это же не просто так сел, поехал. Надо согласовать, надо проявить, чтобы страны, которые тебя принимали, проявили заинтересованность.
И проявили. С Евросоюзом он, судя по всему, не согласовывал, потому что было много заявлений, что он не выступает от лица Евросоюза. То есть он по своей или по чьей-то еще инициативе?
По собственной инициативе он двинулся. Но это значит, что он договаривался об этом. Он же не просто так приехал в гости чаю попить. Он должен был что-то привезти, значит, какой-то интерес. Значит, все это готовилось. И это тоже знак того, что Путин вынужден формировать какую-то альтернативу. Орбанскую, условно говоря. Она восторга у НАТО не вызвала. Ни у европейской части, которые сказали, слушайте, это ваша частная инициатива. Имеете право, но мы имеем право к этому не прислушиваться. Мы видим, что за океаном тоже Орбан как-то, вместо того, чтобы его внимательно выслушали и сказали, молодец, спасибо, он как-то там держится на периферии, и его к центру принятия решений не очень-то подпускают. Так что дипломатически НАТО сплотилось благодаря действиям Путина. И расчет на то, что Запад струсит, совершенно очевидно не оправдался, хотя Запад очень не хотел, и мы с вами это наблюдали, втягиваться в этот конфликт. Но упорные действия Путина, конечно, привели к тому, что он вынужден был втянуться. Ну и, наконец, самое главное, вот этот удар по больнице, который состоялся на днях,
2 дня назад.
Ну, я это воспринимаю как заявку Путина на то, что все-таки лучше было бы, если бы вы испугались. С меня спроса нет, у меня и справка есть, вот, я готов бить по больнице, соответственно, я готов и нажать красную кнопку. Тезис примерно такой, как мне кажется. И в то же время мне кажется, что НАТО опять не испугалась.
Да, и представитель России, это ВОН, сказал прямым текстом, что Россия продолжит военным путем принуждать Украину к миру. И очень странно звучит, честно говоря. Но я думаю, здесь идеальный момент как раз посмотреть на реакцию Кремля на саммит НАТО и посмотреть через телевизор, как Кремль объясняет, как граждане России должны его воспринимать.
Накануне саммита в Вашингтоне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, власти Украины используют историю с ракетой, поразившей детскую больницу в Киеве, для создания соответствующей атмосферы перед саммитом.
Это действительно трагедия, но она используется умышленно используется для создания фона, который ну, наверное, сопровождал бы участие Зеленского на саммите НАТО. Ну, методика достаточно нечистоплотная, иезуитская, известная, неоднократно повторявшаяся. Нам информационно сейчас очень сложно достучаться до западного мира. Они не хотят ничего слышать.
Об этом же говорили и пророссийские военные эксперты в эфире программы «Вечер» с Владимиром Соловьевым.
Это сделано для того, чтобы поднять эскалацию. Конечно. Для того, чтобы выделить больше помощи. И мы понимаем, что Орбан не просто так говорил о том, что Европа готовится к вводу своих подразделений на территорию Украины.
Давайте мы предположим, что все без исключения ракеты, которые летели на город Киев, были сбиты украинским ПВО. Вот все без исключения. Скажите мне, а с чем тогда Зеленский поедет на саммит НАТО? Ну вот он приедет, скажет, дайте нам ПВО. Они скажут, подождите, ну вы же справляетесь, у вас все шикарно и отлично.
Правда, сам ведущий программы считает, что украинцы якобы попали по больнице все-таки случайно.
Я говорю про то, что их кривые ручки привели к трагедии, что их противоракета упала на больницу, а дальше они начинают использовать. Вот.
Уже первый день саммита НАТО в Вашингтоне показал агрессивную сущность альянса, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии. Все то же нагнетание военного психоза и яростная демонизация нашей страны. Таким образом, в Североатлантическом альянсе стараются запугать свою общественность и обосновать безудержный рост расходов на поддержку киевского режима ради нанесения нам стратегического поражения.
После новости о выделении Украине дополнительной помощи со стороны США на телеканале «Россия-1» заявили, блок НАТО идет к Третьей мировой.
Созданный 75 лет назад альянс называет себя оборонительным, идет к Третьей мировой войне.
НАТО не успевает угнаться за потребностями Украины и произвести достаточное количество оружия. Союзников раздирают противоречия, рассказывал автор сюжета в программе «Вести», цитируя Wall Street Journal. Напоследок, по уже сложившейся традиции, он оскорбил Джо Байдена.
Но всего через несколько минут Байден не понимал, как ему уходить со сцены. Перед этим были привычные оговорки. Украинцев называл украинцами.
Сентенцию о противоречиях в военном альянсе повторил и Первый канал. И здесь тоже не преминули напомнить, как стар американский президент.
Перед саммитом все та же газета Wall Street Journal сообщила, чтобы скрыть участившиеся промахи, советники президента ограничивают его поездки и встречи. Но по протоколу на саммите НАТО его выступление обязательно. Байден тут же заказал, все опасения оправданы. Беспокоит его то ли украинская культура, то ли уранская. Что бы это ни значило.
В Кремле заявили, что будут пристально следить за саммитом, ведь альянс НАТО, как отметил Дмитрий Песков, объявил Россию своим врагом. Государственное агентство ТАСС, ссылаясь на мнение источников Брюсселя, написало, что этот юбилей для НАТО может стать последним, ведь слишком велики геостратегические просчеты альянса.
Вот такие выводы гражданам России предлагает телевизор, а мы вам, уважаемые зрители, в качестве информационного детокса предлагаем послушать выводы политолога Дмитрия Орешкина. Вот, Дмитрий Борисович, возвращаясь к тому, что мы услышали сейчас из телевизора, у меня есть неутешительные данные. Вот, например, за июнь опрос Левада-центра, который в России иноагентом признан, я этого повторяю не для того, чтобы защититься от каких-то плашек, а просто чтобы люди знали, что авторитетный источник. Он пишет, что 58% граждан России сегодня считают все-таки возможным вооруженный конфликт России и НАТО. Вот как этого не допустить?
Ну, вы знаете, если отвечать на слова Пескова о том, что удар по больнице используется для нагнетания истерии, то ответ очень простой. Ну, тогда не наносите удар, чтобы не нагнетали. А если речь идет о Третьей мировой войне, ответ тоже очень простой. Выведите войска из суверенной Украины, вернитесь к международно признанным границам, и угроза войны отпадет сама собой. Кто это все начал? Вот это важнейший вопрос, потому что хорошо промытые мозги уважаемых соотечественников верят, многие из них верят, что украинцы сами попали по этому госпиталю. Хотя независимые эксперты давно восстановили, что это ракета российская, 101-я, новая. Промоделировали, фотографии показали. Ни у кого, в общем, на Западе
Этот вопрос не возникает, не вызывает никаких сомнений. В российском пространстве вызывает. Более того, в российском пространстве считают, что действительно там НАТО готовится напасть на Россию, что работает только в среде, которая не имеет никакого отношения к объективной действительности. НАТО демонстрировало крайнюю неохоту ввязываться в этот конфликт. Западные страны неоднократно ездили к Владимиру Путину и представители Франции, и Италии, и Германии, и Британии тоже, чтобы уговорить его не начинать этот конфликт. Они были посланы. Ну, теперь НАТО, хочешь не хочешь, вынуждено со скрипом собирать какую-то общую платформу для того, чтобы дать отпор. И это заслуга Путина, что НАТО консолидировалось. Ну, теперь, конечно, по российскому телевидению говорят, что, наоборот, там раскол. Ну, можно говорить про откол в виде одного человека по фамилии Орбан и одной страны. Может быть. Может быть, отчасти это касается Словакии.
Все Но остальные... Венгрия не говорила, что она собирается как-то урезать расходы, никаких таких заявлений не было.
Ну, в том-то и дело. Но по телевизору говорят, вот раскол, вот ослабление. Ну, это накачивание ситуации... ведущая к дальнейшему отколу информационного пространства России от глобального, где черное называется белым. Ну, это такая советская модель, вполне предсказуемая, и известно, чем она кончается в конце концов, потому что, ну, правда-то есть правда. Украина не виновата в том, что она начала эту оборонительную войну. Украина не виновата, что в Киев прилетают российские ракеты. Она отвечает на агрессивные действия соседнего государства. И на Западе все это понимают. В России понимают далеко не все. Вот, собственно, вся разница.
И, к сожалению, и Левада-центр даже показывал у них в том же опросе про отношение к войне. 65% отвечали, что они верят, что НАТО виноват в гибели украинцев. Что
ну, не мы же, правда.
Но чтобы не заканчивать на плохой ноте, на трагичной, мы закончим нашим опросом, который мы запускали в нашем чате. И там 73% наших зрителей, нас смотрит большинство из России, они отвечают, что все-таки нужно увеличивать поддержку Украине и что НАТО должно еще больше помогать. На этом у нас все. Спасибо большое, уважаемые зрители, что смотрели. Спасибо вам, Дмитрий Борисович, что приняли участие в нашем эфире. Это была программа «Лицом к событию». Увидимся завтра. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио